Песнь вторая. Соперники в искусстве брани, не знайте мира меж собой. Несите мрачной славе дани и упивайте со враждой. Пусть мир пред вами цепенеет, девяся грозным торжествам. Никто о вас не пожалеет, никто не помешает вам. Соперники другого рода вы, рыцари Парнасских гор, старайтесь не смешить народа нескромным шумом ваших ссор. Бранитесь, только осторожно. Но вы, соперники в любви, живите дружно, если можно. Поверьте мне, друзья мои, кому судьбою непременной девичье сердце суждено, тот будет мил на зло вселенной, сердиться глупо и грешно. Когда Рогдай неукротимый, глухим предчувствием томимый, оставя спутников своих, пустился в край уединенный и ехал меж пустынь лесных в глубокую думу погруженный. Злой дух тревожил и смущал его тоскующую душу, и Витязь пасмурный шептал: «Убью, преграды все разрушу! Руслан, узнаешь ты меня, теперь-то девица поплачет». И вдруг, поворотив коня, во весь опор назад он скачет. В то время доблестный Фарлав, все утро сладко продремав, укрывшись от лучей полдневных у ручейка наедине, для подкрепления сил душевных обедал в мирной тишине. Как вдруг он видит, кто-то в поле, как буря, мчится на коне. И времени не тратя боли, Фарлав, покинув свой обед, копье, кольчугу, шлем, перчатки, вскочил в седло и без оглядки летит, а тот за ним во след. «Остановись, беглец бесчестный!» — кричит Фарлафу неизвестный. «Презренный, дай себя догнать, дай голову с тебя сорвать!» Фарлав, узнавши глаз Рогдая, со страха скорчась обмирал и, верной смерти ожидая, коня еще быстрее гнал. Так точно заяц торопливый, прижавший уши боязливо по кочкам полем сквозь леса, скачками мчится ото пса. На месте славного побега, весной растопленного снега, потоки мутные текли и рыли влажную грудь земли. Примчался конь ретивый, взмахнул хвостом и белой гривой, бразды стальные закусил и через ров перескочил. Но робкий всадник вверх ногами свалился тяжко в грязный ров, земли не взвидел с небесами, и смерть принять уж был готов. Рогдай к оврагу подлетает, жестокий меч уж занесен. «Погибни, трус, умри!» — вещает. Вдруг узнает Фарлафа он. Глядит, и руки опустились. Досада, изумление, гнев в его чертах изобразились. Скрипя зубами, онемев, герой с поникшую главою, скорее отъехав от орва, бесился, но едва-едва сам не смеялся над собою. Тогда он встретил под горою старушечку чуть-чуть живую, горбатую, совсем седую. Она дорожною клюкою ему на север указала. «Ты там найдешь его», — сказала. Рогдай весельем закипел и к верной смерти полетел. А наш Фарлав во рву остался, дохнуть не смея. Про себя он лежа думал, жив ли я, куда соперник злой девался. Вдруг слышит прямо над собой старухи голос гробовой. «Встань, молодец, все тихо в поле, ты никого не встретишь боли. Я привела тебе коня, вставай, послушайся меня». Смущенный Витязь поневоле ползком оставил грязный ров, окрестность тропка озирая вздохнул и молвил оживая: «Ну, слава Богу, я здоров!» «Поверь, — старуха продолжала, — Людмилу мудрено сыскать. Она далеко забежала, не нам с тобой ее достать. Опасно разъезжать по свету, ты, право, будешь сам не рад. Последуй моему совету, ступай тихохонько назад. Под Киевом в уединенье, в своем наследственном селенье останься лучше без забот. От нас Людмила не уйдет». Сказав, исчезла. В нетерпенье благоразумный наш герой тотчас отправился домой, сердечно позабыв о славе и даже о княжне молодой, и шум малейший по дубраве, полет синицы, ропот вод его бросали в жар и в пот.
Меж тем Руслан далеко мчится. В глуши лесов, в глуши полей, привычной думою стремится к Людмиле радости своей. И говорит: «Найду ли друга? Где ты, души моей супруга? Увижу ль я твой светлый взор? Услышу ль нежный разговор? Иль суждено, чтоб чародея ты вечной пленницей была, и скорбной девою старея в темнице мрачной отцвела? Или соперник дерзновенный придет? Нет-нет, мой друг бесценный, еще при мне мой верный меч, еще голова не пала с плеч». Однажды темною порою по камням берегом крутым наш Витязь ехал над рекою. Все утихало, вдруг за ним стрелы мгновенное жужжанье, кольчуги звон и крик и ржанье, и топот по полю глухой. «Стой!» — грянул голос громовой. Он оглянулся в поле чистом, подняв копье, летит со свистом свирепый всадник, и грозой помчался князь ему навстречу. «Ага, догнал тебя, постой!» — кричит наездник удалой. «Готовься, друг, на смертную сечу! Теперь ложись средь здешних мест, а там ищи своих невест!» Руслан вспылал, вздрогнул от гнева, он узнает сей буйный глаз. «Друзья мои, а наша дева? Оставим витязей на час, о них опять я вспомню вскоре, а то давно пора бы мне подумать о молодой княжне и об ужасном Черноморе. Моей причудливой мечты, наперсник иногда нескромный, я рассказал, как ночью темной Людмилы нежной красоты от воспаленного Руслана сокрылись вдруг среди тумана. Несчастная, когда злодей рукою мощную своей, тебя сорвав с постели брачной, взвелся, как вихрь к облакам, сквозь тяжкий дым и воздух мрачный, и вдруг умчал к своим горам, ты чувств и памяти лишилась, и в страшном замке колдуна безмолвно, трепетно, бледна в одно мгновенье очутилась. С порога хижины моей так видел я средь летних дней, когда за курицей трусливой султан курятника спесивый петух мой по двору бежал и сладострастными крылами уже подругу обнимал. Над ними хитрыми кругами цыплят селенья старый вор, прияв губительные меры, носился плавал коршун серый и пал, как молния, на двор. Взвелся, летит, в когтях ужасных, во тьму расселен безопасных, уносит бедную злодей. Напрасно горестью своей и хладным страхом пораженный зовет любовницу петух. Он видит лишь летучий пух, летучим ветром занесенный.
До утра юная княжна лежала тягостным забвеньем, как будто страшным сновиденьем объята. Наконец она очнулась, пламенным волнением и смутным ужасом полна. Душой летит за наслаждением, кого-то ищет с упоеньем. «Где ж милый?» — шепчет. «Где супруг?» — зовет. И помертвела вдруг. Глядит с боязнью вокруг, Людмила, где твоя светлица? Лежит несчастная девица среди подушек пуховых, под гордой сенью балдахина, завесы пышные перина, в кистях, в узорах дорогих. Повсюду ткани парчевые, играют яхонты, как жар. Кругом курильницы золотые подъемлют ароматный пар. Довольно. Благо мне не надо описывать волшебный дом, уже давно Шахерезада меня предупредила в том. Но светлый терем не отрада, когда не видим друга в нем. Три девы красоты чудесной, в одежде легкой и прелестной, княжне явились, подошли и поклонились до земли. Тогда неслышными шагами одна поближе подошла, княжне воздушными перстами золотую косу заплела, с искусством в наши дни не новым, и обвела венцом перловым окружность бледного чела. За нею, скромно взор склоняя, потом приближилась другая. Лазурный пышный сарафан одел Людмилы стройный стан. Покрылись кудри золотые, и грудь, и плечи молодые фатой, прозрачный, как туман. Покров завистливый лобзает красы достойной небес, и обувь легкая сжимает две ножки чудо из чудес. Княжне последняя девица жемчужный пояс подает. Меж тем незримая певица веселой песни ей поет. Увы, ни камни ожерелья, ни сарафан, ни перлов ряд, ни песни лести и веселья ее души не веселят. Напрасно зеркало рисует ее красы, ее наряд, потупя неподвижный взгляд, она молчит, она тоскует. Те, кои правду возлюбя на темном сердце дне читали, конечно, знают про себя, что если женщина в печали, сквозь слез украдкой как-нибудь на зло привычки и рассудку забудет в зеркало взглянуть, то грустно ей уж не на шутку. Но вот Людмила вновь одна. Не зная, что начать, она к окну решетчату подходит, и взор ее печально бродит в пространстве пасмурной дали. Все мертво, снежные равнины коврами яркими легли, стоят угрюмых гор вершины в однообразной белизне и дремлют в вечной тишине. Кругом не видно дымной кровли, не видно путника в снегах, и звонкий рог веселой ловли в пустынных не трубит горах. Лишь изредка с унылым свистом бунтует вихрь в поле чистом, и на краю седых небес качает обнаженный лес. В слезах отчаяния Людмила от ужаса лицо закрыла. Увы, что ждет ее теперь? Бежит в серебряную дверь, она с музыкой отворилась, и наша дева очутилась в саду. Пленительный предел прекраснее садов Армиды и тех, которыми владел царь Соломон и князь Тавриды. Пред нею зыблются, шумят великолепные дубровы, аллеи пальм и лес лавровый, и благовонных миртов ряд, и кедров гордые вершины, и золотые апельсины зерцалом вод отражены, пригорки, рощи и долины весны огнем оживлены. С прохладой вьется ветер майский среди чарованных полей, и свищет соловей китайский во мраке трепетных ветвей. Летят алмазные фонтаны с веселым шумом к облакам, под ними блещут истуканы и мнится жилы. Фидий сам, питомец Феба и Паллады, любуя с ими наконец свой очарованный резец, из рук бы выронил с досады. Дробясь о мраморной преграды, жемчужной огненной дугой валятся, плещут водопады, и ручейки в тени лесной чуть вьются сонной волной, приют покоя и прохлады. Сквозь вечную зелень здесь и там мелькают светлые беседки, повсюду роз живые ветки цветут и дышат по тропам. Но безутешная Людмила идет, идет и не глядит. Волшебство, роскошь ей постыла, ей грустен неги светлый вид. Куда, сама не зная, бродит, волшебный сад кругом обходит, свободу горьким дав слезам, и взоры мрачные возводит к неумолимым небесам. Вдруг осветился взор прекрасный, к кустам она прижала перст. Казалось, замысел ужасный рождался, страшный путь отверст. Высокий мостик над потоком пред ней висит на двух скалах. В унынье тяжком и глубоком она подходит и в слезах на воды шумные взглянула, ударила, рыдая, в грудь, в волнах решила утонуть. Однако в воды не прыгнула и далее продолжала путь. Моя прекрасная Людмила, по солнцу бегая с утра, устала, слезы осушила, в душе подумала: пора. На травку села, оглянулась, и вдруг над нею сень шатра, шумя с прохладой, развернула обед роскошный перед ней, прибор из яркого кристалла, и в тишине из-за ветвей незримо арфа заиграла. Девица пленная княжна, но втайне думает она: вдали от милого, в неволе, зачем мне жить на свете боли? О ты, чья гибельная страсть меня терзает и лелеет, мне не страшна злодея власть, Людмила умереть умеет. Не нужно мне твоих шатров, ни скучных песен, ни перов, не стану есть, не буду слушать, умру среди твоих садов. Подумала и стала кушать. Княжна встает, и вмиг шатер и пышный роскоши прибор, и звуки арфы — все пропало. По-прежнему все тихо стало. Людмила вновь одна в садах, скитается из рощи в рощи. Меж тем в лазурных небесах плывет луна, царица нощи, находит мгла со всех сторон и тихо на холмах почила. Княжну невольно клонит сон, и вдруг неведомая сила, нежнее, чем вешний ветерок, ее на воздух поднимает, несет по воздуху в чертог и осторожно опускает сквозь фимиам вечерних роз на ложе грусти, ложе слез. Девы вмиг опять явились и вкруг нее засуетились, чтоб на ночь пышный снять убор. Но их унылый, смутный взор и принужденное молчанье являли втайне сострадание и немощный судьбам укор. Но поспешим. Рукой их нежной раздета сонная княжна, прелестно прелестью небрежной, в одной сорочке белоснежной ложится почивать она. Со вздохом девы поклонились, скорей как можно удалились и тихо притворили дверь. Что ж наша пленница теперь? Дрожит, как лист, дохнуть не смеют, хладеют перси, взор темнеет, мгновенный сон от глаз бежит, не спит, удвоила внимание, недвижно в темноту глядит. Все мрачно, мертвое молчанье, лишь сердце слышит трепетанье, и мнится, шепчет тишина: идут. Идут к ее постели, в подушке прячется княжна, и вдруг, о страх, и в самом деле раздался шум. Озарена мгновенным блеском тьма ночная, мгновенно дверь отворена, безмолвно, гордо выступая, нагими саблями сверкая, арапа в длинный ряд идет, попарно, чинно, сколь возможно, и на подушках осторожно седую бороду несет. И входит с важностью за нею, подъяв величественно шею, горбатый карлик из дверей. Его-то голове обритой, высоким колпаком покрытой, принадлежала борода. Уж он приближился, тогда княжна с постели соскочила, седого Карлу за колпак рукою быстрой ухватила, дрожащий занесла кулак и в страхе завизжала так, что всех арапов оглушила. Трепеща скорчился бедняк, княжны испуганный бледнее, зажавший уши поскорее хотел бежать, но в бороде запутался, упал и бьется, встает, упал. В такой беде арапов черный рой метется, шумят, толкаются, бегут, хватают колдуна в охапку и вон распутывать несут, оставя у Людмилы шапку.
Но что ты, добрый витязь наш, вы помните ли нежданную встречу? Бери свой быстрый карандаш, рисуй орловский ночь и сечу. При свете трепетном луны сразились витязи жестоко, сердца их гневом стеснены, уж копья брошены далеко, уже мечи раздроблены, кольчуги кровью покрыты, щиты трещат, в куски разбиты, они схватились на конях. Взрывая к небу черный прах, под ними борзы кони бьются. Борцы недвижно сплетены, друг друга стиснув остаются, как бы к седлу пригвождены. Их члены злобой сведены, переплелись и костенеют. По жилам быстрый огонь бежит, на вражьей груди грудь дрожит. И вот колеблются, слабеют, кому-то пасть. Вдруг витязь мой, вскипев железную рукой, седла наездника срывает, подъемлет, держит над собой и волны с берега бросает. «Погибни!» — грозно восклицает. «Умри, завистник злобный мой!» Ты догадался, мой читатель, с кем бился доблестный Руслан. То был кровавых битв искатель, Рогдай, надежды киевлян, Людмилы мрачный обожатель. Он вдоль днепровских берегов искал соперника следов, нашел, настиг, но прежняя сила питомцу битвы изменила, и Руси древний удалец в пустыне свой нашел конец. И слышно было, что Рогдая тех вот русалка молодая на хладный перси приняла и жадно витязя лобзая на дно со смехом увлекла. И долго после ночью темной, бродя близ тихих берегов, богатыря призрак огромный пугал пустынных рыбаков. Песнь третья. Напрасно вы в тени таились для мирных счастливых друзей, стихи мои. Вы не сокрылись от гневных зависти очей. Уж бледный критик ей в услугу вопрос мне сделал роковой: зачем Русланову подругу, как бы на смех ее супругу, зову и девой, и княжной? Ты видишь, добрый мой читатель, тут злобы черную печать. Скажи, Заил, скажи, предатель, ну как и что мне отвечать? Красней, несчастный, Бог с тобою, красней я спорить не хочу. Довольный тем, что прав душою, в смиренной кротости молчу. Но ты поймешь меня, Климена, потупишь томные глаза, ты жертва скучного Гимена, я вижу, тайная слеза падет на стих мой сердцу внятный. Ты покраснела, взор погас, вздохнула молча, вздох понятный. Ревнивец, бойся, близок час. Амур с досадой своенравной вступили в смелый заговор, и для главы твоей бесславной готов уж мстительный убор. Уж утро хладное сияло на темени полночных гор, но в дивном замке все молчало, в досаде скрытый Черномор. Без шапки в утреннем халате зевал сердито на кровати. Вокруг бороды его седой рабы толпились молчаливы, и нежно гребень костяной расчесывал ее извивы. Меж тем для пользы и красы на бесконечные усы лились восточные ароматы, и кудри хитрые велись. Как вдруг откуда ни возьмись, в окно влетает змей крылатый. Гремя железной чешуей, он в кольца быстро и согнулся, и вдруг наиной обернулся предизумленную толпой. «Приветствую тебя, — сказала, — собрат издавна чтимый мной. Досель я Черномора знала одною громкою молвой, но тайный рок соединяет теперь нас общею враждой. Тебе опасность угрожает, нависла туча над тобой, и голос оскорбленной чести меня к отмщению зовет». Со взором полным хитрой лести ей Карла руку подает, вещая: «Дивная Наина, мне драгоценен твой союз. Мы посрамим коварство финна, но мрачных козней не боюсь. Противник слабый мне не страшен. Узнай, чудесный жребий мой, сей благодатной бородой недаром Черномор украшен. Доколь власов ее седых враждебный меч не перерубит, рубит, никто из витязей лихих, никто из смертных не погубит малейших замыслов моих. Моею будет век Людмила, Руслан же гробу обречен». И мрачно ведьма повторила: «Погибнет он, погибнет он!» Потом три раза прошипела, три раза топнула ногой и черным змием улетела. Блистая в ризе парчевой, колдун колдуньей ободренный, развеселясь, решился вновь нести к ногам девицы пленной усы, покорность и любовь. Разряжен карлик бородатый, опять идет в ее палаты. Проходит длинный комнат ряд, княжны в них нет. Он дали в сад, в лавровый лес, к решетке сада, вдоль озера, в круг водопада, под мостики, в беседке нет. Княжна ушла, пропал и след. Кто выразит его смущение, и рев, и трепет исступления? С досады дня не взвидел он, раздался Карл и дикий стон. «Сюда, невольники, бегите! Сюда, надеюсь я на вас! Сейчас Людмилу мне сыщите! Скорее, слышитель, сейчас! Не то шутите вы со мною! Всех удавлю вас бородою!» Читатель, расскажу ль тебе, куда красавица девалась? Всю ночь она своей судьбе в слезах дивилась и смеялась. Ее пугала борода, но Черномор уж был известен и был смешон, а никогда со смехом ужас не совместен. Навстречу утренним лучам постель оставила Людмила и взор невольный обратила к высоким чистым зеркалам. Невольно кудри золотые с лилейных плеч приподняла, невольно волосы густые рукой небрежной заплела, свои вчерашние наряды нечаянно в углу нашла, вздохнув, оделась и с досады тихонько плакать начала. Однако с верного стекла, вздыхая, не сводила взора, и девице пришло на ум в волнении своенравных дум примерить шапку Черномора. Все тихо, никого здесь нет, никто на девушку не взглянет, а девушке в 17 лет какая шапка не пристанет. Рядиться никогда не лень. Людмила шапкой завертела, на брови прямо набекрень и задом наперед надела. И что ж, о чудо старых дней! Людмила в зеркале пропала. Перевернула, перед ней Людмила прежняя предстала. Назад надела, снова нет. Сняла я в зеркале. Прекрасно! Добро, колдун, добро, мой свет! Теперь мне здесь уж безопасно. Теперь избавлюсь от хлопот. И шапку старого злодея княжна от радости краснея надела задом наперед. Но возвратимся же к герою. Не стыдно ли заниматься нам так долго шапкой, бородою, Руслана поруча судьбам? Свершив с Рогдаем бой жестокий, проехал он дремучий лес. Пред ним открылся дол широкий, при блеске утренних небес. Трепещет Витязь поневоле, он видит старой битвы поле. Вдали все пусто, здесь и там желтеют кости по холмам, разбросаны колчаны, латы, где сбруя, где заржавый щит. В костях руки здесь меч лежит, травой оброс там шлем косматый, и старый череп тлеет в нем. Богатыря там остов целый, с его поверженным конем лежит недвижный. Копья, стрелы в сырую землю вонзены, и мирный плющ их обвивает. Ничто безмолвной тишины пустыни сей не возмущает, и солнце с ясной вышины долину смерти озаряет. Со вздохом Витязь вкруг себя взирает грустными очами. «О поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями? Чей борзый конь тебя топтал в последний час кровавой битвы? Кто на тебе со славой пал? Чьи небо слышало молитвы? Зачем же поле смолкло ты и поросло травой забвенья? Времен от вечной темноты, быть может, нет и мне спасения. Быть может, на холме немом поставят тихий гроб Русланов, и струны громкие баянов не будут говорить о нем». Но вскоре вспомнил Витязь мой, что добрый меч герою нужен и даже панцирь, а герой с последней битвы безоружен. Обходит поле он вокруг, в кустах среди костей забвенных, в громаде тлеющих кольчуг, мечей и шлемов раздробленных, себе доспехов ищет он. Проснулись гул и степь немая, поднялся в поле треск и звон, он поднял щит, не выбирая, нашел и шлем, и звонкий рог, но лишь меча сыскать не мог. Долину брани объезжая, он видит множество мечей, но все легки да слишком малы. А князь-красавец был невялый, не то что Витязь наших дней. Чтоб чем-нибудь играть от скуки, копье стальное взял он в руки, кольчугу он надел на грудь и далее пустился в путь. Уж побледнел закат румяный, над усыпленную землей дымятся синие туманы, и всходит месяц золотой. Померкла степь, тропою темной задумчив едет наш Руслан, и видит, сквозь ночной туман вдали чернеет холм огромный, и что-то страшное храпит. Он ближе к холму, ближе, слышит, чудесный холм как будто дышит. Руслан внимает и глядит бестрепетно, спокойным духом, но, шевеля пугливым ухом, конь упирается, дрожит, трясет упрямой головою, и грива дыбом поднялась. Вдруг холм безоблачной луною, в тумане бледно озарясь, яснеет. Смотрит храбрый князь и чудо видит пред собою. Найду ли краски и слова? Пред ним живая голова. Огромные очи сном объяты, храпит, качая шлем пернатый, и перья в темной высоте, как тени, ходят, развиваясь. В своей ужасной красоте, над мрачной степью возвышаясь, безмолвием окружена, пустыни сторож безымянный, Руслану предстоит она, громадой грозной и туманной. В недоумении хочет он таинственный разрушить сон, вблизи осматривая диво, объехал голову кругом и стал пред носом молчаливо, щекотит ноздри копьем. И, сморщись, голова зевнула, глаза открыла и чихнула. Поднялся вихрь, степь дрогнула, взвелась пыль с ресниц, с усов, с бровей слетела стая сов. Проснулись рощи молчаливые, чихнуло эхо, конь ретивый заржал, запрыгал, отлетел, едва сам Витязь усидел, и вслед раздался голос шумный: «Куда ты, Витязь неразумный? Ступай назад, я не шучу, как раз нахала проглочу!» Руслан с презрением оглянулся, браздами удержал коня и с гордым видом усмехнулся. «Чего ты хочешь от меня?» — нахмурясь голова вскричала. «Вот гостя мне судьба послала. Послушай, убирайся прочь, я спать хочу, теперь уж ночь, прощай!» Но Витязь, знаменитый, услыша грубые слова, воскликнул с важностью сердитой: «Молчи, пустая голова! Слыхал я истину бывало, хоть лоб широк, да мозгу мало. Я еду, еду, не свищу, а как наеду, не спущу». Тогда от ярости немея, стесненной злобой пламенея, надулась голова, как жар кровавый очи засверкали, напенясь губы задрожали, из уст ушей поднялся пар, и вдруг она, что было мочи, навстречу князю стала дуть. Напрасно конь, зажмуря очи, склонив главу на ту же грудь, сквозь вихрь, дождь и сумрак ночи неверный продолжает путь. Объятый страхом, ослепленный, он мчится вновь, изнеможенный, далече в поле отдохнуть. Вновь обратиться Витязь хочет, вновь отражен, надежды нет, а голова ему во след, как сумасшедшая, хохочет, гремит: «Ай, Витязь, ай, герой, куда ты? Тише, тише, стой! Эй, Витязь, шею сломишь даром, не трусь, наездник, и меня порадуй хоть одним ударом, пока не заморил коня». И между тем она героя дразнила страшным языком. Руслан, досаду в сердце кроя, грозит ей молча копьем, трясет его рукой свободной, и, задрожав, булат холодный вонзился в дерзостный язык, и кровь из бешеного зева рекою побежала вмиг. От удивления, боли, гнева, в минуту дерзости лишась, на князя голова глядела, железо грызла и бледнела, в спокойном духе горячась. Так иногда средь нашей сцены плохой питомец мельпомены, внезапным свистом оглушен, уж ничего не видит он, бледнеет, ролю забывает, дрожит, поникнув головой, и, заикаясь, умолкает перед насмешливой толпой. Счастливым пользуясь мгновением, к объятой голове смущением, как ястреб-богатырь летит с подъятой грозную десницей и в щеку тяжкой рукавицей с размаха голову разит. И степь ударом огласилась, кругом росистая трава кровавой пеной обогрилась, и, зашатавшись, голова перевернулась, покатилась, и шлем чугунный застучал. Тогда на месте опустелом меч богатырский засверкал. Наш витязь в трепете веселом его схватил и к голове по окровавленной траве бежит с намерением жестоким ей нос и уши обрубить. Уже Руслан готов разить, уже взмахнул мечом широким. Вдруг изумленный внемлет он главы молящий жалкий стон. И тихо меч он опускает, в нем гнев свирепый умирает, и мщение бурное падет в душе молением усмиренной. Так на долине тает лед, лучом полудня пораженный. «Ты вразумил меня, герой!» Со вздохом голова сказала: «Твоя десница доказала, что я виновен пред тобой. Отныне я тебе послушен, но, витязь, будь великодушен, достоин плача жребий мой. И я был, витязь, удалой. В кровавых битвах супостата себе я равного не зрел, счастлив, когда бы не имел соперником меньшого брата, коварный, злобный Черномор. Ты всех бед моих виною, семейство нашего позор, рожденный Карлой с бородою. Мой дивный рост от юных дней не мог он без досады видеть, и стал зато в душе своей меня жестокий ненавидеть. Я был всегда немного прост, хотя высок, а сей несчастный, имея самый глупый рост, умен как бес и зол ужасно. При том же, знай, к моей беде в его чудесной бороде таится сила роковая. И все на свете презирая, доколе борода цела, изменник не страшится зла. Вот он однажды с видом дружбы, послушай, хитро мне сказал, не откажись от важной службы. Я в черных книгах отыскал, что за восточными горами, на тихих море берегах, в глухом подвале под замками хранится меч. И что же страх? Я разобрал во тьме волшебной, что волею судьбы враждебной сей меч известен будет нам, что нас он обоит. Их погубит, мне бороду мою отрубит, тебе главу. Суди же сам, сколь важно нам приобретение сего создания злых духов. «Ну что же, где тут затруднения?» — сказал я Карли. «Я готов, иду хоть за пределы света». И сосну на плечо взвалил, а на другое для совета злодея брата посадил. Пустился в дальнюю дорогу, шагал, шагал, и, слава Богу, как бы пророчеству назло, все счастливо сначала шло. За отдаленными горами нашли мы роковой подвал. Я разметал его руками и потаенный меч достал. Но нет, судьба того хотела, меж нами ссора закипела, и было, признаюсь, о чем. вопрос, кому владеть мечом. Я спорил, Карло горячился, бронились долго, наконец, уловку выдумал хитрец. Притих и будто бы смягчился. «Оставим бесполезный спор», — сказал мне важно Черномор. «Мы тем союз наш обесславим. Рассудок в мире жить велит. Судьбе решить мы предоставим, кому сей меч принадлежит. К земле приникнем ухом оба, чего не выдумает злоба. И кто услышит первый звон, тот и владей мечом до гроба». Сказал и лег на землю он. Я с дуру так же растянулся. Лежу, не слышу ничего, смекая, обману его. Но сам жестоко обманулся. Злодей в глубокой тишине, привстав на цыпочках ко мне, подкрался сзади, размахнулся, как вихрь свистнул острый меч, и прежде чем я оглянулся, уж голова слетела с плеч, и сверхъестественная сила в ней жизни дух остановила. Мой остов тернием оброс, вдали, в стране людьми забвенной, истлел мой прах непогребенный. Но злобный Карло перенес меня в сей край уединенный, где вечно должен был стеречь тобой сегодня взятый меч. О, Витязь, ты храним судьбою, возьми его, и Бог с тобою. Быть может, на своем пути ты Карлу-чародея встретишь. Ах, если ты его заметишь, коварству, злобе отомсти. И, наконец, я счастлив буду, спокойно мир оставлю сей, и в благодарности моей твою пощечину забуду.
Песнь четвертая. Я каждый день, восстав от сна, благодарю сердечно Бога за то, что в наши времена волшебников не так уж много. К тому же честь и слава им, женитьбы наши безопасны. Их замыслы не так ужасны мужьям, девицам молодым. Но есть волшебники другие, которых ненавижу я. Улыбка, очи голубые и голос милый. О, друзья, не верьте им, они лукавы. Страшитесь, подражая мне, их упоительной отравы, и почивайте в тишине. Поэзии чудесный гений, певец таинственных видений, любви, мечтаний и чертей, могил и рая верный житель, и музы ветреной моей наперстник пестуны хранитель. Прости мне, северный Орфей, что в повести моей забавной теперь во след тебе лечу, и лиру музы своенравной во лжи прелестной обличу. Друзья мои, вы все слыхали, как бесу в древние дни злодей предал сперва себя печали, а там и души дочерей, как после щедрым подаянием, молитвой, верой и постом и непритворным покаянием снискал заступников святом. Как умер он, и как заснули его 12 дочерей, и нас пленили, ужаснули картины тайных сих ночей. Сии чудесные видения, сей мрачный бес, сей Божий гнев, живые грешника мученья и прелесть непорочных дев, мы с ними плакали, бродили вокруг зубчатых замка стен, и сердцем тронутым любили их тихий сон, их тихий плен. душой Вадима призывали, и пробужденье зрели их, и часто инокинь святых на гроб отцовский провожали. И что ж, возможно ли? Нам солгали, но правду возвещу ли я? Молодой Ратмир, направя к югу нетерпеливый бег коня, уж думал пред закатом дня нагнать Русланову супругу. Но день багряный вечерел, напрасно Витязь пред собою в туманы дальние смотрел. Все было пусто над рекою. Зари последний луч горел над ярко подзлощенным бором. Наш Витязь мимо черных скал тихонько проезжал и взором ночлега меж дерев искал. Он на долину выезжает и видит замок на скалах. Зубчатые стены возвышают, чернеют башни на углах, и дева по стене высокой, как в море лебедь одинокий, идет зарей освещена, и девы песнь едва слышна долины в тишине глубокой. Ложится в поле мрак ночной, от волн поднялся ветер хладный. Уж поздно, путник молодой, укройся в терем наш отрадный. Здесь ночью нега и покой, а днем и шум, и пирование. Приди на дружное призвание, приди, о путник молодой. У нас найдешь красавиц рой, их нежные речи и лобзанье. Приди на тайное призвание, приди, о путник молодой. Тебе мы с утренней зарей наполним кубок на прощанье. Приди на мирное призвание, приди, о путник молодой. Ложится в поле мрак ночной, от волн поднялся ветер хладный. Уж поздно, путник молодой, укройся в терем наш отрадный. Она манит, она поет, и юный хан уж под стеною. Его встречают у ворот девицы красные толпою. При шуме ласковых речей он окружен, с него не сводят они пленительных очей. Две девицы коня уводят, в чертоги входит хан молодой, за ним отшельниц милый рой. Одна снимает шлем крылатый, другая — кованные латы, та меч берет, та пыльный щит, одежда неги заменит железные доспехи брани. Но прежде юношу ведут к великолепной русской бане. Уж волны дымные текут в ее серебряные чаны, и брызжут хладные фонтаны. Разостлан роскошью ковер, на нем усталый хан ложится, прозрачный пар над ним клубится, потупя неги полный взор, прелестные, полуногие, в заботе нежный и немой, круг хана девы молодые теснятся резвою толпой. Над рыцарем иная машет ветвями молодых берез, и жар от них душистый пашет. Другая соком вешних роз усталые члены прохлаждает и в ароматах потопляет темнокудрявые волосы. Восторгом Витязь упоенный уже забыл Людмилы пленной недавно милые красы. Томится сладостным желанием, бродячий взор его блестит, и полный страстным ожиданием он тает сердцем, он горит. Но вот выходит он из бани, одетый в бархатные ткани, в кругу прелестных дев Ратмир садится за богатый пир. Я не Гомер, в стихах высоких он может воспевать один обеды греческих дружин и звон, и пену чаш глубоких. Милее по следам парни мне славить лирою небрежной и наготу в ночной тени, и поцелуй любови нежной. Луною замок озарен, я вижу терем отдаленный, где Витязь томный, воспаленный, вкушает одинокий сон. Его чело, его ланиты мгновенным пламенем горят, его уста полуоткрыты, лобзанье тайное манят. Он страстно, медленно вздыхает, он видит их и в пылком сне покровы к сердцу прижимает. Но вот в глубокой тишине дверь отворилась, пол ревнивый скрипит под ножкой торопливой, и при серебряной луне мелькнула дева. «Сны крылатые, сокройтесь, отлетите прочь, проснись, твоя настала ночь, проснись, дорог миг утраты». Она подходит, он лежит, и в сладострастной неге дремлет. Покров его содра скользит, и жаркий пух чело объемлет. В молчанье дева перед ним стоит недвижно, бездыханно, как лицемерная Диана пред милым пастырем своим. И вот она на ложе хана, коленом опершись одним, вздохнув, лицо к нему склоняет, с томленьем, с трепетом живым, и сон счастливца прерывает лобзаньем страстным и немым.
Но Но другие, девственная лира, умолкла под моей рукой, слабеет робкий голос мой, оставим юного Ратмира. Не смею песней продолжать, Руслан нас должен занимать, Руслан сей витязь беспримерный, в душе герой, любовник верный, упорным боем утомлен. Под богатырской головою он сладостный вкушает сон. Но вот уж раннюю зарею сияет тихий небосклон, все ясно, утро луч игривый, главы косматый лоб золотит, Руслан встает, и конь ретивый уж витязя стрелою мчит. И дни бегут. Желтеют нивы, с дерев спадает дряхлый лист, в лесах осенний ветра свист, певиц пернатых заглушает, тяжелый пасмурный туман ноги холмы обвивает, зима приближилась. Руслан свой путь отважно продолжает на дальний север. С каждым днем преграды новые встречает. То бьется он с богатырем, то с ведьмою, то с великаном, то лунной ночью видит он, как будто сквозь волшебный сон окружены седым туманом русалки тихо на ветвях, качаясь витязя молодого с улыбкой хитрой на устах, манят, не говоря ни слова. Но тайным промыслом храним, бесстрашный витязь невредим. В его душе желание дремлет, он их не видит, им не внемлет. Одна Людмила всюду с ним. Но между тем, никем не зримо, от нападений колдуна, волшебной шапкою хранима, что делает моя княжна, моя прекрасная Людмила? Она безмолвна и уныла, одна гуляет по садам, о друге мыслит и вздыхает, иль волю дав своим мечтам, к родимым киевским полям в забвении сердца улетает. Отца и братьев обнимает, подружек видит молодых и старых мамушек своих. Забыты плен и разлучение, но вскоре бедная княжна свое теряет заблуждение и вновь уныла и одна. Рабы влюбленного злодея, и день и ночь сидеть не смея, меж тем по замку, по садам прелестной пленницы искали, метались, громко призывали, однако все по пустякам. Людмила ими забавлялась. В волшебных рощах иногда без шапки вдруг она являлась и кликала «Сюда, сюда!» И все бросались к ней толпою, но в сторону незримо вдруг она неслышную стопою от хищных убегала рук. Везде всечасно замечали ее минутные следы, то позлощенные плоды на шумных ветвях исчезали, то капли ключевой воды на луг измятый упадали. Тогда, наверное, в замке знали, что пьет или кушает княжна. На ветвях кедра или березы, скрываясь по ночам, она минутного искала сна, но только проливала слезы, звала супруга и покой, томилась грустью и зевотой, и редко-редко пред зарей, склонясь ко древу головой, дремала тонкою дремотой. Едва редела ночи мгла, Людмила к водопаду шла умыться хладною струею. Сам Карло утренней порою однажды видел из палат, как под невидимой рукою плескал и брызгал водопад. Своей обычную тоскою до новой ночи здесь и там она бродила по садам. Нередко под вечер слыхали ее приятный голосок. Нередко в рощах поднимали Ильею брошенный венок или клочки персидской шали, или заплаканный платок. Жестокой страстью уязвленной, досадой, злобой омраченной, колдун решился, наконец, поймать Людмилу непременно. Так Лемноса хромой кузнец, прияв супружеский венец из рук прелестной Цитереи, раскинул сеть ее красам, открыв насмешливым богам Киприды нежные затеи. Скучая, бедная княжна в прохладе мраморной беседки сидела тихо близ окна и сквозь колеблемые ветки смотрела на цветущий луг. Вдруг слышит, кличут, милый друг, и видит верного Руслана, его черты, походка, стан, но бледен он, в очах туман, и на бедре живая рана, в ней сердце дрогнуло, Руслан, Руслан, он точно, и стрелою к супругу пленница летит, в слезах трепеща говорит, ты здесь, ты ранен, что с тобою, уже достигла, обняла, о ужас, призрак исчезает, княжна в сетях, с ее чела на землю шапка упадает. Хладея слышит грозный крик «Она моя!» И в тот же миг зрит колдуна перед очами. Раздался девы жалкий стон, падет без чувств, и дивный сон объял несчастную крылами. Что будет с бедной княжной? О, страшный вид! Волшебник хилый ласкает дерзостной рукой молодые прелести Людмилы. Уже ли счастлив будет он? Чу! Вдруг раздался рогозвон, и кто-то Карлу вызывает. В смятении бледный чародей на деву шапку надевает, трубят опять звучней, звучней, и он летит к безвестной встрече, закинув бороду за плечи.